Вообще, надо всегда помнить, что Шекспир жил в мире, в котором 10 заповедей не ставились под сомнение. Из этого не следует делать нелепый, глупый вывод, что тогда все были нравственные, потому что 10 заповедей ставились высоко. Имеется в виду не это. Имеется в виду другое. Ведь любых безобразий, преступлений и прочее-прочее в любую эпоху было предостаточно. И сказать, что какая-то эпоха особенно сильно выделяется в этом отношении, довольно трудно. Хотя, конечно, в условиях 20 века оказались превзойденными все кровавые ужасы. И погодите, еще эта эпоха не закончилась. 21 век принесет с собой такое, в сравнении с чем ужасы 20 века покажутся детским садом. Умные люди это предсказывали, в частности, Фридрих Ницше в 19 веке. А почему это отдельный разговор? Да потому что человечество получило в свои руки масштабные, крупномасштабные орудия уничтожения и самоуничтожения, какими раньше не располагало. Это один из плодов научно-технического прогресса, между прочим. А просто сказать, что люди стали безнравственнее, с чисто внешней точки зрения нельзя, а с точки зрения, скажем так, более обширной, да, стали по одной простой причине. Если раньше грех расценивался как грех, то в 20 веке, я уж не говорю про наше время, в условиях так называемой постхристианской культуры, то есть культуры гниющей и разлагающейся, понятие греха утрачивается. То есть как бы не существует никакого греха, это все предрассудки. И что представляет собой, например, наш сегодняшний день в сравнении с днем еще недавним? Ну вот, например, если вспомнить 50-е годы 20 века, после Второй мировой войны, время появления абсурдистского театра, появление пьес Беккета, Ионеско. Скажем так, вот в одной из пьес Ионеско «Эндшпиль» все происходит после того, как все погибли. Я не помню, говорил я вам об этом или нет, по ходу. Я об этом говорю, потому что на самом деле некое отклонение в сторону от Шекспира. Всякое явление становится более понятным, если сравнивать его с другим и противоположным. Не говорил я про Беккета, потому что какому-то курсу, читая тот же самый материал, я и про Беккета очень кратко сказал, для того, чтобы показать разницу. «Эндшпиль», где четыре персонажа, и в этой пьесе, почему это антидрама и абсурдистский театр, это антитеатр, как его называли, причем даже называли некоторые его представители. Потому что драма предполагает действие, то есть событие, а здесь этого быть не может по одной простой причине. Все погибли, остались в живых 4 человека. Что там в прошлом произошло? Непонятно. То ли мировая война, то ли какая-то другая катастрофа, но все, никого больше нет, осталось 4 человека. Хам, его слуга Клов и родители Хамма, которые живут в мусорных бачках, периодически высовывая оттуда головы и предаваясь воспоминаниям. И когда Хам А вдруг видит блоху, он кричит своему слуге Клову: «Убей ее скорей, убей! Потенциальный производитель!» Поняли смысл? Вот мы остались четверо, вот мы сдохнем, и все закончится. Слава Богу, не будет этой бессмыслицы. А тут, оказывается, еще блоха. Ой, да это ж опять эволюция, опять появление человечества, опять вся эта бессмыслица, которая опять всем этим закончится. Убей ее скорей, убей! Это трагифарс. Это что, собственно, идеология, если так ее сформулировать кратко? Мир – дерьмо, человек – дерьмо, и мы истерически смеемся по этому поводу. Но мы истерически смеемся по этому поводу. Истерически, потому что нам есть с чем сравнивать. Да? То есть есть представление о некой планке, которой мы не соответствуем, и никто не соответствует. А в наше время смех остался, истерика ушла, потому что нормы как бы вообще нет, то есть не руководствуются ничем. Дерьмо, все дерьмо, мы дерьмо, вы дерьмо, и не парьтесь. Грубо говоря, вот так. Вот это дух постмодернизма, отрицающего объективную истину. И отрицающего не просто какую-либо систему координат, а всякая культура – это система координат. Это иерархия ценностей, и это, если так, и система запретов. И можно рассмотреть мировую историю, историю мировой культуры, как сосуществование и как смену различных систем координат, да? Они разные, но они есть. Может быть такая иерархия ценностей, может быть такая, такая, такая. А тут предлагается отказаться вообще от какой-либо системы координат, потому что все относительно. Сказать, что в этом нечто новое, нельзя, потому что это всегда происходит с любой разлагающейся культурой. Помните, я говорил о том, что каждая культура, античная или греко-римская, европейская или фаустовская, та, которая родилась после античности, проходит, как любой отдельно взятый человек, такие же этапы развития, когда-то рождается, проходит детство, отрочество, юность, зрелость. Зрелость – это пик, это всегда эпоха классики. Таким пиком для европейской культуры был Ренессанс и начало нового времени. А дальше старость, смерть и, соответственно, разложение мертвого тела. А именно тогда снимается система запретов, можно все. А то, что прежде считалось злом, начинает считаться не то чтобы добром. Потому что если есть представление о добре, должно быть представление о зле. Одно без другого быть не может. А все равно и не добро, и не зло, лишь бы было в кайф. Вот это «лишь бы было в кайф» – это массовое настроение Древнего Рима, периода его окончательной гибели, полной. И это мы сейчас наблюдаем. То есть это те бактерии, которые разъедают тело культуры, и не только, но и сознание человека, который не понимает, что, идя по этому пути, он стремительно ускоряет собственную гибель. И вот это мы сейчас наблюдаем. Поэтому в наше время ведь искусство, которое не может оставаться всем этим незараженным, оно может либо принимать в себя это разложение и им наслаждаться, либо находить в себе силы всему этому противостоять. А это очень трудно. Это в наших сегодняшних условиях гораздо труднее, чем недавно даже. Я уж не говорю, гораздо труднее, чем еще в 19 веке. Хотя там уже эти проблемы возникли. Потому что, между прочим, первыми, кто осознал приближение конца, первыми, кто почувствовал, что приближается старость, были романтики. И когда я буду об этом говорить, я это покажу. Но вообще о романтиках такие представления у многих весьма превратные. Потому что когда говорят романтик, то представляют себе романтического юношу, взыскующего идеала и так далее. Юность, 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 да. Но это юность старческой эпохи. И самые умные из них это прекрасно понимали. И Гюго это прямо сформулировал в предисловии к своей драме «Кромвель». А где он даже написал не о старости европейской культуры, а он написал о том, что человечество вошло в возраст почтенной старости. А дальше это получает развитие уже у символистов. Вспомним Поля Верлена «Я древний Рим периода упадка». Дальше экспрессионисты в 1910-е годы издают совместный поэтический сборник под названием «Сумерки человечества». Дальше в 20 веке эта тема становится общим местом. И вообще почти все искусство европейское 20 века, оно об этом. Но при этом, конечно, одни смаковали распад и гниение, другие изо всех сил старались ему противостоять. Поэтому вот этот знаменитый вопрос, призыв Горького, с кем вы, мастера культуры, обращенный в 1932 году американским писателем, он на самом деле этот призыв невероятно актуален и сейчас должен восприниматься как обращенный ко всем. Либо вы с силами энтропии, либо вы пытаетесь этой энтропии противостоять. Даже если вы понимаете, что она сильнее. И вот тут я сразу опять вспоминаю про Гамлета, помните? Уж там ведь про это, в Гамлете-то. Гамлет что открывает? Его открытие главное, это не то, что дядя убил отца. Главное его открытие, это то, что в мире царит энтропия. Что время вывихнуто, и что он рожден для того, чтобы вправить сустав времени и вступить в борьбу с энтропией, которая проникает в него самого. Понимаете, если актер, играющий Гамлета, этого не выражает, то есть конкретная трактовка может быть любой, но если это не выражает актер, если этого не нужно режиссеру, то не надо браться за Гамлета. Вот по этой причине на современной сцене Гамлета и нет. Потому что все, кто за него берется, либо не находят художественных средств убедительных для того, чтобы это выразить, либо им этого не надо, потому что они сами носители энтропии, и Гамлет им не нужен. И поэтому Гамлета нужно вымазать в дерьме и продемонстрировать, что он такое же дерьмо. Понятно, да? Не надо тогда за Гамлета браться. А возьмитесь вы, если вам нужен Шекспир, за его так называемые мрачные или черные циничные комедии. Они потому так и называются, что они беспросветно мрачные и циничные, потому что они, ну скажем так, не в прямом смысле циничные, но они близки по своему содержанию, несмотря на свою отдаленность во времени от 20 века, театру абсурда. Там все непросто. Но это не трагедии. Понимаете, вот Шекспир второго периода грандиозен. И он намного более велик, чем Шекспир первого периода. Шекспир первого периода еще верит в несокрушимость гуманистических идеалов. А дальше в его мировоззрении и мировосприятии происходит слом. И он создает эти великие произведения второго периода, которые, конечно, выражают кризис и крах ренессансного гуманизма, но в то же время они по своему содержанию оказываются, можно сказать, пророческими, правительскими. Это вот свойство великих произведений – обнаруживать свой смысл с ходом времени. И этот смысл становится все больше, больше, глубже, глубже и начинает выражать нечто такое, что сам создатель не осознавал.